Несомненно, прихоть моя уже потеряла первый свой пыл. Вкус к наслаждению еще остался, но страсти уже больше не было. К этому еще примешивались мысли о моем положении, о моих обязанностях, о доброй, великодушной маменьке. Уже обремененная долгами, она делала для меня безумные траты, разорялась ради меня, а я так недостойно ее обманываю. Последний урок был настолько сильным, что решил дело. Приближаясь к Пон-Сент-Эспри, я решил не останавливаться в Сент-Андеоле и ехать дальше. Я мужественно выполнил свое решение, хотя, признаюсь, не без вздохов, но с внутренним удовлетворением, которое испытывал первый раз в жизни, и говорил себе: «Я заслуживаю своего собственного уважения. Долг я предпочел удовольствию. Вот первое, чем я действительно обязан науке. Она приучила меня размышлять и сравнивать». После того, как я недавно усвоил себе такие чистые принципы, после того, как проникся правилами мудрости и добродетели, которым следовал с такой гордостью, мне стало стыдно быть непоследовательным по отношению к самому себе, так скоро и так явно забыв собственные правила. И этот стыд одержал верх над чувственностью. Может быть, в этом решении гордость играла такую же роль, как и добродетель. Но если подобная гордость не есть сама добродетель, она так похожа на нее в своих проявлениях, что простительно ошибиться. Одно из преимуществ хороших поступков состоит в том, что они возвышают душу и предрасполагают ее к еще лучшим делам. Такова человеческая слабость, что приходится включать в число добрых дел и воздержание от зла, которое желаешь совершить. Как только я принял свое решение, я сделался совсем другим человеком, вернее, снова стал, каким был до того, как любовное опьянение изменило меня. Полный самых лучших чувств и желаний, я продолжал свой путь в благом намерении искупить свою вину, думая только о том, как отныне согласовать свое поведение с законами добродетели, посвятив себя без остатка лучшей из матерей, сохраняя ей верность, отвечающую моей привязанности к ней, и не повинуясь другой любви, кроме любви к своим обязанностям. Увы. Искреннее мое обращение к добру, казалось, готовило мне иной жребий, но судьба моя была предначертана и уже начала осуществляться. И когда сердце мое, полное любви ко всему доброму и чистому, стремилось лишь к невинной и счастливой жизни, я уже вплотную приблизился к тому зловещему моменту, за которым должна была потянуться длинная цепь моих бедствий. Желание поскорее доехать заставило меня передвигаться как можно быстрее. Из Валанса я сообщил маменьке о дне и часе своего прибытия. Выиграв сверхрасчета полдня, я нарочно на это время остановился в Шапарияне, чтобы приехать точно в назначенный срок. Я хотел вкусить во всей сладости счастье снова увидеть маменьку. Я предпочел немного отсрочить его ради удовольствия видеть, что меня ждут. Эта предосторожность всегда мне удавалась. Я привык к тому, что приезды мои всегда ознаменовывались своего рода торжеством. На этот раз я ждал такой же трогательной встречи и хотел подготовить ее. Я приехал точно в назначенный час. Уже издали я всматривался, не увижу ли маменьку на дороге. По мере приближения сердце мое билось все сильнее и сильнее. Прихожу запыхавшись, потому что оставил свой экипаж в городе, и никого не вижу. Ни во дворе, ни в дверях, ни у окна. Я начинаю волноваться, опасаюсь какого-нибудь несчастья. Вхожу. Все спокойно. Работники завтракают на кухне. Никаких приготовлений. Служанка как будто удивлена моим появлением. Она не знала, что я должен был приехать. Поднимаюсь наверх. Вижу, наконец, ее, свою милую маменьку. Так чисто, так нежно, так горячо любимую. Вбегаю. Бросаюсь к ее ногам. «Ах, вот и ты, мой мальчик», — говорит она, обнимая меня. «Хорошо съездил? Как твое здоровье?» Этот прием немного смутил меня. Я спросил, получила ли она мое письмо. Она ответила «да». «А я думал, нет», — сказал я. И объяснение на этом кончилось. С ней был молодой человек. Я знал его, потому что видел один раз у нас в доме перед отъездом. Но сейчас он как будто здесь обосновался. Так оно и было. Короче говоря, мое место оказалось занятым. Этот молодой человек был родом из кантона Во. Отец его по фамилии Винсен Рид был привратником или так называемым капитаном Шильонского замка. Шильонский замок — замок в Швейцарии на берегу озера Леман, служивший государственной тюрьмой. Сын господина капитана был парикмахер-подмастерье. Бродя по свету в этом звании, он явился к госпоже де Варанс, которая приняла его так же хорошо, как принимала всех проезжих, особенно из ее родной провинции. Это был высокий, бесцветный блондин, довольно статный, с плоским лицом и таким же умом. Он говорил, как красавец Леандр, рассказывая с интонациями и приемами, свойственными людям его ремесла, длинную историю своих любовных успехов, уверял, что называет только половину маркиз, с которыми был в связи, и утверждал, что не причесал ни одной хорошенькой женщины без того, чтобы не украсить рогами ее мужа. Пустой, глупый, невежественный, наглый, а, впрочем, прекраснейший человек на свете. Вот каким был тот, кто заместил меня во время отъезда и был предложен мне в компаньоны по возвращении. Красавец Леандр, персонаж итальянской комедии масок, тип самовлюбленного фата. О, если только души, освобожденные от своих земных уз, еще видят из лона вечного света то, что творится у смертных, прости, дорогая и чтимая мною тень, что я имею не больше снисхождения к твоим ошибкам, чем к своим собственным, и одинаково разоблачаю перед глазами читателей и те, и другие. Я должен. Я хочу быть таким же правдивым по отношению к тебе, как и к самому себе. При этом ты потеряешь гораздо меньше меня. Твой любезный и кроткий нрав, неисчерпаемая доброта твоего сердца, твоя искренность и все твои превосходные добродетели, сколько искупят они слабостей, если можно назвать так заблуждение одного лишь рассудка. У тебя были ошибки, но не пороки. Твои поступки заслуживали порицания, но твое сердце всегда оставалось чистым. Пусть положат на весы добро и зло и рассудят по справедливости. Найдется ли другая женщина, чья жизнь была бы вот так же выставлена на показ и которая посмела бы равняться с тобой? Пришелец проявлял большое прилежание, усердие, точность при исполнении мелких поручений, которых было всегда очень много. Он взял на себя роль надсмотрщика над рабочими. В противоположность мне он был очень шумлив, его было видно и в особенности слышно сразу и на пашне, и на сенокосе, и в лесу, и в конюшне, и на птичьем дворе. Не любил он только сада, потому что работа там была слишком тихая, обходившаяся без шума. Самым большим удовольствием для него было нагружать и возить, пилить или колоть дрова. Его всегда можно было видеть с топором или заступом в руках. Вечно было слышно, как он всюду бегает, стучит, орет во все горло. Не знаю, за скольких человек он работал, но шумел за десятерых и даже за целую дюжину. Вся эта сумятица произвела внушительное впечатление на мою бедную маменьку. Она решила, что этот молодой человек — настоящий клад для ее хозяйства. Желая привязать его к себе, она пустила в ход все подходящие, по ее мнению, средства, не забыв и того, на которое более всего рассчитывала.